руки Павловича начали листать огромную и такую таинственную книгу, лежавшую перед ним на столе. Пальцы забегали по строчкам бесконечных точек. Найдя искомое, Павлович с энтузиазмом проговорил: «И апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам следующее. Послушай. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Единственный документ, который говорит об этой необычности Иисуса Христа, называется Библией. Она свидетельствует, что Господь Иисус Христос воскрес из мертвых. Именно в ней нам сообщается, что Иисус Христос – Сын Божий. Святое Слово Божье, пришедшее к нам в подобие плоти человеческой, Бог, оставивший небесный трон, чтобы принести нам весть о Царстве Небесном. Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть. Для смерти нет разницы, кто ты – король или нищий, гений или глупец, младенец или старец. Для всех одна участь, потому что все согрешили, и нет ни одного человека, который мог бы откупиться, избежать смерти. Иисус был единственным безгрешным жителем нашей планеты, человеком и Богом одновременно. Смерть не имела бы над ним никакой власти, если бы он не взял на себя грехи всего человечества, в том числе мои и твои. Но он добровольно, из чистейшей любви к погрязшему в грехах человечеству, прошел путь пыток и унижений. И даже в последние минуты земной жизни просил своего отца простить неразумных убийц. Люди и в те времена, как ты сегодня, спрашивали себя и других: кто он? Почему он делает дела, которые никто другой делать не может? Чтобы это понять, нужно обратиться к самому началу Библии. Сразу после грехопадения первой человеческой пары Господь Бог сказал змею: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пяту». С этого времени люди стали ждать своего Спасителя. Ева о своем первенце сказала: «Приобрела я человека от Господа». Аврааму Господь сказал: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Его внуку Иакову Бог повторил: «И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Иаков, благословляя своего сына Иуду, говорит, что от него по плоти придет примиритель. Моисей, Давид и другие пророки предсказывали о нем. Но только около 2000 лет тому назад предсказания наконец сбылись, и Христос родился среди израильского народа. Тот Мессия, которого тысячелетиями ждали люди. «Подождите, Павлович», – перебил Андрей, «вы мне в определенной степени доказали, что Иисус, по всей вероятности, был реальной личностью. Но как можно с такой уверенностью утверждать, что именно Он и есть настоящий Мессия? Насколько мне известно, в истории человечества было много так называемых мессий, и вокруг каждого собирались толпы последователей. Сегодня же появляется один гуру за другим. Чем Иисус отличался от остальных?» «Милый ты мой человек! А кто-нибудь из этих так называемых воскрес? Кто-нибудь из них исцелял больных и воскрешал мертвых?» Вопросом на вопрос ответил старик. «А ком-нибудь из них свидетельствовал Бог, что он его сын возлюбленный? Об Иисусе Христе свидетельствовали Бог, пророки и ангелы. Незадолго до его рождения и в момент рождения произошли события, приготовившие народ израильский к явлению Мессии. Чуть более года до рождения Христа служил в Иерусалимском храме священник Захария, который вместе со своей женой Елисаветой были в летах преклонных. Как о них говорится в Библии, эта бездетная пара многие годы безуспешно молилась о ребенке. Но теперь они знали, что просить нет смысла. Они больше даже мечтать не смели о собственном ребенке. В один из дней Захария должен был по жребию войти в храм Господень для кождения. Там, возле кадильного жертвенника, Захария вдруг увидел Божьего ангела и сильно напугался. В Евангелии от Луки написано так: «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Предсказание показалось Захарии настолько нереальным, что он не мог поверить ангелу. Он просит знамения в подтверждение истинности сказанного. По слову ангела, он до рождения сына остается немым. Перед храмом народ ожидает выхода Захарии. По обычаю, священник должен был благословить народ, а в этот раз он остается нем. Слух об этом необычном случае быстро распространился по окрестностям. Через полгода тот же ангел Гавриил был послан Богом к Марии, матери Господа Иисуса, с вестью о его рождении. Послушай, что об этом пишет евангелист Лука. «И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Этот же ангел сообщает Марии, что ее престарелая родственница Елисавета зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Мария тут же отправляется в дом Захарии и Елисаветы. Через 3 месяца у них рождается сын, которого родители послушно называют Иоанном. И тотчас его отец Захария вновь стал говорить, благодаря и восхваляя Бога. Пальцы Павловича опять бойко забегали по рядам точек, остановились, потом вернулись назад на несколько рядов. И Иван Павлович заговорил снова: «Послушай, Андрюша, что евангелист Лука пишет сразу после этого: и был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей?» Действительно, что же это за необычный младенец, слухи о котором разошлись по всей стране? Его отец Захария исполнился Святого Духа и предсказал народу спасение через Сына Божия. Обращаясь к своему новорожденному сыну, он говорит: «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидишь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Народ этой страны, как ни один другой, верил в живого Творца и ожидал обещанного избавления от гнета врагов. И вдруг по всей стране прошел слух о рождении необычного младенца. В те времена не было средств массовой информации, поэтому новость передавалась из уст в уста. Родился пророк Всевышнего. Последний раз Господь говорил к своему народу через пророка Малахию около 400 лет назад. Но вот родился новый пророк. Почему? Что хочет Господь Бог через него сказать? Эта новость была настолько необычной и многообещающей, что люди не могли о ней так просто забыть. Страх зарождался в сердцах, ведь пророки чаще всего возвещали о наказаниях Божиих. Не успела утихнуть молва о родившемся пророке, как новая весть пронеслась по стране. Пастухи из Вифлеема утверждают, что им явился ангел и возвестил рождение Спасителя, который есть Христос Господь. В Иерусалиме праведный и благочестивый старец Симеон благословляет в храме Господнем молодых родителей, принесших своего новорожденного сына Иисуса для посвящения Господу. Находившаяся здесь же 80-летняя пророчица Анна славит Господа и рассказывает о родившемся Христе всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вероятно, уже скоро пришли в Иерусалим и мудрецы с Востока и спросили, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему. В Евангелии от Матфея мы читаем, услышав это, Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. В Библии, Андрюша, обо всем говорится очень кратко, почти в телеграфном стиле. Ты же представь себе, что творилось на улицах израильских селений. Соседи встретились на каменистой меже между полями, и первый вопрос был не о семье, не о здоровье, а о Мессии. «Ты слышал?» – говорят. «Христос родился!» Женщины у колодца, родственники, друзья, священники, царедворцы и даже дети на улицах при встрече говорят на эту же тему. Они радуются этой вести, другие боятся. Царь Ирод отлично знает, о чем тут идет речь, поэтому он спрашивает первосвященников и книжников, где должно родиться Христу? И, боясь конкуренции, посылает своих солдат умертвить новорожденного царя иудейского. Он только не учел, что объявляет войну Богу, а не человеку, и тем самым, естественно, терпит поражение. Вместо Иисуса гибнут все младенцы в Вифлееме и в окрестностях. Матери в городе заламывают руки, отцы в бессилии сжимают кулаки. Что можно сделать? Где добиться справедливости? Страной правит ставленник римского императора Августа, чужеземец Ирод. На улицах Святой Земли хозяйничают римские солдаты. Потомки Авраама спрашивают себя и Бога, когда же наступит освобождение от позорного порабощения? Весть о родившемся Христе согревает не одно сердце, хотя никто толком не знает, где он и как его зовут. Из Писания народу известно только, что Мессия должен быть прямым наследником давно умершего царя Давида. Только мало кто знал, что Мария не просто скромная девушка из Назарета, а обедневшая принцесса из дома и рода царя Давида, и что обручившийся с нею плотник Иосиф – наследственный принц из того же рода. Я думаю, что они и сами об этом не задумываются, живя заботами своего времени. Но есть, Андрюша, и нечто другое, что их объединяет. Это безграничная вера в Бога и подчинение его святой воле. Когда римский император Август решил провести перепись населения своей огромной империи, молодая чета, ожидающая своего первенца, покидает Назарет, чтобы записаться там, откуда они родом. В Библии не говорится, как долго они пребывали в Вифлееме, а затем в Египте. Но можно предположить, что это путешествие заняло не один год. Я думаю, что когда Мария и Иосиф вернулись в Назарет, разговоры о новорожденном Мессии понемногу улеглись. Соседи или родственники семьи, возможно, удивлялись их спокойному и послушному ребенку. Однако никто из них не мог предположить, что этот типичный еврейский мальчонка по имени Иисус и есть тот самый Мессия. Объявлять об этом во всеуслышание не в интересах родителей. Они и без того боялись за жизнь своего сына. Так прошло около 30 лет. Иоанн, сын священника Захарии, живет в пустыне и, подчиняясь гласу Божию, проходит по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Еще живы многие свидетели его необычного рождения. И люди вновь оживленно заговорили о Мессии. Многие задаются вопросом, не Иоанн ли тот горячо ожидаемый Христос? Похоже, никто не задумывается о том, что Христос должен прийти из рода Иуды, а Иоанн происходит из священнического рода Левия. Множество людей приходит к нему, чтобы послушать его необычные проповеди. Иоанн говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Люди каются и принимают крещение в водах Иордана. Когда слухи об Иоанне Крестителе докатываются до Иерусалима, там тоже возникает вопрос: не Христос ли он? Иудеи из Иерусалима вопрос решают очень просто. Когда Иоанн крестил Вифаваре при Иордане, они посылают к нему делегацию священников и левитов с вопросом: «Кто ты?» Иоанн не скрывает, что он не Христос. Тогда посланные начинают допытываться: «Не Илия ли он, который должен прийти раньше Христа? Или, быть может, он пророк?» Иоанн свидетельствует о себе: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». В Библии написано, что посланные были членом религиозно-политической партии фарисеев. То есть это были религиозные вожди народа, которые в то время самым серьезным образом желали исполнять волю Божию и поэтому досконально знали существовавшее на тот момент Священное Писание. Они не понимали, почему Иоанн взял на себя право крестить, если он не Христос, не Илия, не пророк. Он же сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который встал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Андрюша, слушай. Далее, на другой день И видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Андрюша, вот с этого времени вокруг Иисуса начали собираться люди, надеявшиеся найти того, о рождении которого 30 лет тому назад известили ангелы Божии. Давай мы с тобой просто дочитаем эту главу до конца. А ты послушай. «На другой день опять стоял Иоанн и двое учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави“, что значит «учитель», „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию, что значит Христос“. И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр“. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: „Из Назарета? Может ли быть что доброе?“ Филипп говорит ему: „Пойди и посмотри“. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: „Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства“. Нафанаил говорит ему: „Почему ты знаешь меня?“ Иисус сказал ему в ответ: „Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя“. Нафанаил отвечал ему: „Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев“. Иисус сказал ему в ответ: „Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего“. И говорит ему: «Истина, истина говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Андрюша, видишь, люди целенаправленно искали того, о котором предсказывали пророки древности, и ангелы 3 десятилетия назад. С этого времени Иисус идет из одного населенного пункта в другой, проповедуя о Царстве Небесном, покоряя силы природы, исцеляя слепых и глухих, прокаженных, бесноватых, а в некоторых случаях даже воскрешая умерших. Только о небольшой части его чудес написано в Библии. Его любимый ученик Иоанн пишет в заключении своего Евангелия: «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». А чтобы восхищаться и любить Иисуса, на мой взгляд, о нем написано предостаточно, Андрюша. Посмотри, как кратки, но как насыщены его проповеди, как неповторимы его дела. Андрей, глядя в оживленное лицо Павловича, только недоуменно качал головой. Он не понимал, как можно любить кого-либо, не зная его. Но он не сомневался в том, что Павлович действительно любит. Так импульсивно можно говорить только о том, кто тебе по-настоящему дорог. Последние слова Павловича о неповторимости дел Иисуса вообще задели, так сказать, любимый мозоль Андрея. И он перебил речь старика вопросом. «Иван Павлович, вы мне можете объяснить, почему вы верите в чудеса? Я вижу, что вы умный, начитанный человек, но вам не хватает обыкновенной логики. Вот вы говорите о воскрешении мертвых. Я работаю врачом и знаю с абсолютной достоверностью, что отмершие ткани не восстанавливаются, что умерло есть и остается мертвым. Как можно верить, что разлагающийся организм, в котором погибли миллиарды клеток, вдруг начинает функционировать как прежде, а то и лучше? Прежде больное вдруг становится здоровым. Никакой логики». «Никакой логики, говоришь?» Старик, задумавшись, стал выстукивать некий ритм пальцами по столу. «А есть, Андрюша, логика утверждать, что некогда мертвая неорганическая материя ожила и прогрессировала до настоящего разнообразия жизни? Ты только что сказал: мертвое остается мертвым. Или я неправильно понял? В моем представлении все очень просто. Мы теперь не будем останавливаться на теориях зарождения материи как таковой. Нас ведь интересует другое, не так ли? Жизнь. Что жизнь была не всегда, с этим ни один разумный человек не спорит. Спорят о том, кто или что способствовало зарождению этой жизни. Я же верю, что она появилась не самопроизвольно. Господь Бог через Иисуса Христа, как нам говорит Библия, создал все живое и неживое в этом мире. Если Бог это сделал в таком неограниченном разнообразии? Кто может мне доказать, что он не может повторять этот процесс так часто и в таком разнообразии, как он сам этого желает? В этом вся моя логика. «Ха, это не логика, это философия», – загорячился Андрей. «И даже не философия, нет, это фанатизм чистейшей воды». «Нет, братец, это вера», – улыбаясь, проговорил Павлович. «Что такое вера? Я могу верить в то, что я знаю, видел, в чем я уверен». «Тогда это знание и опыт, а не вера», – настаивал старик. «Я тебе прочитаю, что говорится о вере в послании к евреям». Павлович довольно быстро нашел нужное место. Его пальцы опять заскользили по строчкам точек. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. «А где взять веру тому, кто не может слепо верить?» – спросил Андрей. «Написано: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера – от слышания, а слышание – от Слова Божия. Чтобы спастись, Андрюша, нужно знать Слово Божие. В этом я не так уверен. Когда-то в детстве моя бабушка читала мне из Библии, и я запомнил, что Бог уже до создания мира знал, кто попадет в рай, а кто в ад. Предположим на одно мгновение, что этот ваш Бог действительно есть. Если он предопределил меня, например, для рая, то я в него и попаду. Если же рай не для меня, то все мои попытки и усилия мне не помогут. Андрей, голубчик, как ты только до этого додумался? В Библии действительно есть места, говорящие об избрании верующих. Сейчас я найду одно из таких мест. Павлович искал недолго. Андрей не переставал удивляться, как хорошо его собеседник знаком с Библией. Поэтому спросил: «Иван Павлович, сколько раз вы прочитали Библию? У меня такое впечатление, что вы ее чуть ли не наизусть знаете». «Ну, нет, далеко не наизусть. Раз 6-7 я ее читал от корки до корки, но это все равно мало, чтобы ее хорошо знать. Я каждый день читаю ее и каждый раз открываю для себя что-нибудь новое. Бог через свое слово говорит к духу человеческому. Мне было бы скучно всегда читать одно и то же. Когда что-либо делается по принуждению, конечно, это скучно. Возьми, например, физику. Сколько учеников ее терпеть не могут, потому что не заинтересованы ее учить. Однако этого нельзя сказать о людях, которые всю свою жизнь посвящают ей. Для них нет ничего интереснее, как познавать секреты этой науки. После короткой паузы Павлович продолжил. «Ну что, почитаем, что говорится об избрании Богом отдельных людей? В Римлянах стоит. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. А в послании к Ефесянам апостол Павел пишет: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Как видишь, и в первом, и во втором случае говорится о любви, о любящих Бога. В 6 главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Последняя цитата не опровергает того, что только избранные будут призваны. Из этого следует заключить, что судьба человека предрешена и будет так, как Бог задумал. То есть нет разницы, как я сейчас живу. Мой конец Ему известен и давно запрограммирован. И если мне суждено стать верующим, Он об этом в свое время сам позаботится. Ну, а если наоборот, то я тоже ничего не могу сделать. Андрюша, ты не обидишься, если я сейчас скажу то, что думаю о тебе? Я? Пожалуй, нет. И что же вы обо мне думаете? Ты рассуждаешь, как неразумный ребенок, которому отец говорит, чтобы он поднапрягся в учебе, так как учительница грозит оставить его на второй год. Если ученик вместо того, чтобы старательно учиться, будет утверждать, что учительница его так или иначе не переведет, он действительно будет второгодником. С его точки зрения, учительница запрограммировала исход. Но ведь каждый нормальный человек увидит, что виной только его упрямство и твердолобость. Твоя проблема не столько в том, где взять веру, сколько в том, хочешь ли ты эту веру иметь. Если бы ты искренне хотел верить в Бога, ты бы искал Его, с молитвой читал бы Его Слово, и он тебе непременно открылся бы. Ты же ищешь отговорки, чтобы только не верить. Ты понимаешь, что законы практически любого земного государства необходимо уважать? Незнание законов не освобождает от ответственности. Собираясь в отпуск в Болгарию или в Венгрию, ты не обязан знать язык этой страны. Ты, в принципе, и не обязан знать законы этой страны. Но если тебя задержат при нарушении одного из этих законов, ты будешь наказан по законам этого государства. Ты, как и любой другой человек, не обязан знать Слово Божие. Но законы Божии нельзя безнаказанно игнорировать. Человеком положено умереть, а потом суд. Если земного судью можно за взятку подкупить, то с небесным судьей на это рассчитывать не приходится. Каждый получит то, что заработал. Но с тем, что мы заработали, нам перед Богом не устоять. Иван Павлович, вы меня пробуете запугать. Я стремлюсь свою жизнь прожить честно и справедливо, по возможности делая только добро. Из жалости я усыновил ребенка, которому старался быть примерным отцом. У меня нет и не было врагов. За что ваш Бог должен меня теперь отправить в ад? За какие грехи? Ты что, хочешь сказать, что не знаешь за собой грехов? Думаю, что ты сейчас лукавишь. А это уже грех. Или же ты обманываешь самого себя. Вы делаете вид, что знакомы с моими грехами. Откуда бы? Да мне говорит об этом твоя профессия. То, что у тебя и твоих коллег называется прерыванием беременности, у Бога называется убийством. Иван Павлович, вы круто берете. Вам не кажется, что ответственность за это несут родители, а не врачи? Мы с каждой женщиной проводим разъяснительную работу. И если она решается на этот шаг, это ее индивидуальное право. Право? Право уничтожать зародившуюся жизнь? А что делать с заповедью «не убивай»? В некоторых государствах это карается по закону, и врач там не освобождается от ответственности. Палыч, к сожалению, мы перешли на тему, о которой мне с вами спорить не хочется. К тому же мои вопросы практически исчерпаны. У меня осталась только одна просьба. Попробуйте не втягивать Сашу в вашу религию. Спасибо за уделенное мне время. Но сейчас мне действительно пора идти. Андрей довольно холодно распрощался с Павловичем и вышел на улицу. Свежий морозный воздух пахнул ему в лицо, и он, казалось, надышаться не мог после вонючего, спертого воздуха в избушке Павловича. Он настолько привык к удобствам цивилизации, что и не предполагал, что люди до сих пор могут жить в таких условиях. У него было чувство, будто он только что вышел из одного мира и, захлопнув за собой дверь, оказался в другом. И казалось, Эти два мира ничто не связывает, кроме разговора с Павловичем. Андрей с удовольствием стряхнул бы с себя отрывки мыслей, слышанных от Павловича, как это делает собака, выходя на сушу из воды. Этот слепец оказался совсем не таким простым, каким выглядел на первый взгляд. И что вышло из всего этого разговора? Вместо того, чтобы поставить старика на место, Андрей выслушал от него длиннющую проповедь. За время, которое Андрей провел у Павловича, его машину совсем запорошило снегом. Достав из багажника скребок, он стал очищать стекла от снега и уже образовавшейся наледи, чтобы без проблем доехать до дому. Андрей слышал приближавшиеся шаги, сопровождавшиеся тихим скрипом снега, но даже не обернулся назад, продолжая заниматься машиной.
«Здорово, Андрюха!»
раздался за его спиной голос деда Степана.
«Тебя каким ветром сюда занесло? Никак решил огород проведать?»
«Да нет, дело было к Павловичу. А вы как поживаете?»
«Ах, Андрюха, глаза б мои на свет не смотрели. Горе у меня, горе!»
Дед Степан тяжело вздохнул, и в глазах его засверкала влага.
«Вот хожу по улице, чтоб старуха моя не видела, что я плачу. Ну как я ей правду-то скажу? Помнишь, я тебе рассказывал про внука моего, про Артема? Славный, славный был парень. Думал с ним старость доживать. А он...»
Губы старика задрожали, и на глаза навернулись слезы. Немного успокоившись, он продолжил.
«Ты ж знаешь, на Камчатке он с матерью жил. На архитектора начал учиться. Рыбалка загубила его. Ночью поехал киту ловить. Месяц назад лодку его нашли. А его...»
Голос деда Степана от внутреннего волнения охрип.
«Артемка, внучок мой, а еще говорят, Бог есть. Где же этот Бог был, когда такой парень погиб? Где? Где этот Бог? Артемка, как же я бабке скажу, что тебя больше нет? Ведь не переживет она. Сердце у нее слабое, да парализовано уже сколько лет. Нету, нету справедливости на земле. Какой-нибудь забулдыга до глубокой старости доживет. А тут сильного, здорового. Ах, да что говорить!»
Дед Степан в своей беспросветной тоске махнул рукой и, не прощаясь, пошел назад. Андрей смотрел вслед этому высокому, костистому старику, не зная, Как можно помочь ему в этой безысходности? Он вспомнил, как дед Степан прошлым летом утверждал, что Артём – его сберкнижка, его гордость и надежда. Нет, здесь словами не поможешь. Он поймал себя на мысли, что если бы дед Степан верил в Бога, ему сейчас было бы чем утешиться. Но тотчас испугался самой этой мысли. Неужели и он начинает верить, что Бог все-таки есть? Андрей уже хотел сесть в машину, чтобы ехать домой, когда вспомнил, что, по словам Павловича, тетке Лене вчера было нехорошо, поэтому решил сначала заглянуть к ней. Павлович не ошибся. Тетка Лина лежала в постели с высокой температурой и сильнейшим кашлем.
«Ах, Андрюша! Как вовремя Бог тебя ко мне привел!»
Обрадовалась она.
«Да я тут у соседей, по делам был».
По ее словам, она сильно застыла на похоронах своей хорошей знакомой. Андрей настоял на срочной госпитализации и на своей машине доставил тетку в больницу, где у нее было обнаружено крупозное воспаление легких, с которым ей пришлось провести в больнице пару недель. Андрей иногда по два раза на день заходил к ней в палату, чему она очень радовалась. И даже Инна с малышом как-то выбралась к ней в больницу. Тетка Лина была так рада увидеть их и потом утверждала, что Денис является маленькой копией Саши. Дома у Андрея тем временем накапливались проблемы. Сашке он запретил общаться с Павловичем, сказав, что тот ему не может быть другом, хотя бы из-за колоссальной разницы в возрасте. На возражение сына, что именно в это холодное время года он должен старикам помогать, Андрей заверил, что попробует что-нибудь для них сделать. Он сдержал свое слово и, обратившись в отдел социальной помощи на дому, организовал для Палыча с женой социального работника. Тетку Лину он решил поддерживать сам. Раз в неделю он закупал ей продукты и заносил в дом воду, дрова и уголь. Ей же он объяснил, что его из-за Сашки вызывали в школу, и поэтому мальчишке необходимо больше концентрироваться на учебе. А он попробует ей его заменить. Сашка не нарушал его запрет, но в открытую протестовал против такого решения. Теперь они почти каждый день говорили друг с другом. При этом каждый пытался отстоять собственную точку зрения. Понемногу Андрея это начало нервировать, и он нередко терял свою обычную выдержку. Пожалуй, при поддержке Инны он с сыном бы еще справился, но Инна чаще поддерживала Сашку или не вмешивалась совсем, но всем своим видом давала понять, что мнение Андрея ее не устраивает. Не раз в последнее время он замечал, что Инна вместо того, чтобы проводить время перед своим любимым телевизором, подолгу читает Библию. Кроме того, она и Сашке не запрещала это делать. Потихоньку Библия стала чуть ли не настольной книгой в семье. Когда Андрей пару раз высказал жене свое недовольство по этому поводу, она в своей властной манере дала понять, что ей он не смеет запретить читать то, что она находит нужным. Он и сам не понимал, что его заставляет так упорно воевать против сына и жены –